всячески ограничивая гражданские права. По словам правозащитника, непрозрачные условия венгеро-российских договоров делают экономику Венгрии зависимой от России. В Назране неизвестные обстреляли в ночь на вторник дом ингушского оппозиционера Магомеда Хасбиева. Об этом радиостанция «Эхо Москва» рассказал сам политик. Находившиеся в доме родители, жена и ребенок Хасбиева не пострадали. Ранее местные власти объявили оппозиционера в федеральный розыск. На днях он был освобожден из изолятора в Грозном, где 1 февраля неизвестные обстреляли его автомобиль. Причину задержания власти Чечни так и не объяснили. Хасбиев, неоднократно критиковавший ингушское правительство и президента России Владимира Путина, последние годы подвергался преследованиям со стороны властей. В прошлом году он посетил Киев, чтобы выразить поддержку демонстрантам, выступавшим за интеграцию Украины с ЕС. 25 января отец и два брата Магомеда Хасбиева были задержаны по подозрению в угоне автомобиля. Сторонники оппозиционера назвали это попыткой властей оказать на него давление. Мосгорсуд оставил без изменений приговор брату политика Алексея Навального Олегу по делу Ифраше. Самому оппозиционеру приговор изменили, убрав из него штраф суммой 500 тысяч рублей. Домашний арест политика отменен. Адвокаты осужденных требовали оправдательного приговора. Прокуратура настаивала на ужесточении наказания до 10 лет лишения свободы Алексею Навальному в совокупности с приговором по делу Киров-Лес и до 8 лет заключения Олегу Навальному. На слушаниях во вторник суд зачитал более 100 томов материалов дела, которые не были зачитаны при вынесении приговора 30 декабря в Замоскворецком суде. Адвокаты утверждают, что многие пункты обвинительного протокола недопустимы, поскольку некоторые доказательства и свидетельские показания, по их словам, не были исследованы.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа, у микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Возвращаемся к событиям в Украине, в частности, ситуации вокруг города Дебальцево. С нами на прямой связи из Киева журналист украинской службы «Радио Свобода» Михаил Штекель. Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер.
Михаил, в течение дня поступала противоречивая информация о том, что происходит в Дебальцеве. Сепаратисты на своих информационных ресурсах сообщали, что контролируют большую часть города, но уличные бои продолжаются. Позже, сегодня же, Министерство обороны Украины признало, что Дебальцево, цитата, «частично контролируют боевики». Михаил, какова последняя информация из города? Что сейчас происходит, по вашей информации, в Дебальцево?
К сожалению, получить информацию из самого Дебальцева крайне трудно в связи с тем, что мобильная связь в городе практически не работает. По той информации об уличных боях, о которой вы говорили, она появлялась еще с утра. Ее признали официально, по-моему, около 3 часов по украинскому времени. Также сообщили, что прямо во время уличных боев и артиллерийских обстрелов продолжаются переговоры контактной группы, в которую входят украинские военные, российские военные и представители боевиков, а также представители мониторинговой миссии ОБСЕ. В принципе, позиция мониторинговой миссии ОБСЕ сейчас интересует и журналистов, и самих солдат. Они мне об этом говорили, что они ждут наблюдателей ОБСЕ, а те не могут туда приехать.
Дело в том, насколько я понимаю... Да.
Подряд пытаюсь взять комментарий у представителя мониторинговой миссии, но сделать это не получается. Либо они не отвечают на звонки, либо они находятся вне зоны доступа телефонной связи. Также не появляются новые сообщения о том, на какой стадии находятся эти переговоры, не появляются регулярного, не обновляется информация о том, что вообще происходит в зоне АТО. В том, что касается происходящего в Дебальцево, к сожалению, информация действительно очень противоречива. Интригой является то, как, собственно, в город, на территорию Дебальцевского плацдарма, так называемого, поступают грузы, конвои, как оттуда эвакуируют раненых. По информации, которую я получил непосредственно от бойцов различных подразделений, есть две основные дороги. Одна основная, которая идет из Артемовска в Дебальцево. По информации бойцов, она заминирована и простреливается как украинскими военными, так и российскими. Сегодня там пострадала съемочная группа одного из украинских каналов.
Да. Михаил, скажите, пожалуйста, а что известно о военнослужащих, о группе военнослужащих, которые попали в плен? Это подтвердил Генштаб Вооруженных сил Украины. Речь идет о военнослужащих 101-й отдельной бригады охраны и 8-го отдельного полка спецназначения. Они попали в плен в районе Дебальцево. Впрочем, в Генштабе не уточнили о том, о числе пленных не было ничего сказано. В заявлении лишь отмечалось, что речь не идет о массовом пленение украинских солдат. Что вы об этом знаете?
К сожалению, никакой информации из моих источников по этому поводу не поступало. Прошло мало времени, и связь с самим Дебальцево, как я уже говорил, и связи практически нет. Я знаю, что российские СМИ показали несколько десятков человек, которых они назвали украинскими пленными. Но комментировать что-то по этому вопросу я не могу.
Вы также отмечали, что не могли, что, значит, представители миссии наблюдателей ОБСЕ уже не первый день пытаются попасть в Дебальцево. Сегодня были ли сделаны какие-то заявления, и что будет делать миссия наблюдателей ОБСЕ в дальнейшем? Все с интересом следят, какое заключение они дадут, что пустят ли наблюдатели на место боев.
К сожалению, вот перед тем, как включиться к вам в эфир, я в очередной раз проверял сайт мониторинговой миссии ОБСЕ, никаких обновлений по этому поводу там не появлялось. Телефоны представителей мониторинговой миссии также не отвечают. Меня действительно очень интересует тот вывод, который мониторинговая миссия сделает из происходящего. В воскресенье по сообщениям украинской стороны, их не пустили в Дебальцево представители боевиков. По словам сотрудника мониторинговой миссии Ирины Гудымы, они не поехали в Дебальцево из соображений безопасности. Поскольку там шел обстрел, поэтому было принято решение сюда не ехать.
А что говорят...
Пока что никаких новостей нет.
Да, Михаил, а что говорят наблюдатели ОБСЕ в целом о том, как соблюдаются минские договоренности не только в Дебальцево, но и в других местах?
Насколько я понимаю, Дебальцево, по мнению ОБСЕ, остается единственной крупной горячей точкой, где не соблюдается перемирие. Нужно понимать, что, в принципе, работа диверсионно-разведывательных групп, насколько я понимаю, специфику антитеррористической операции не может остановиться сразу. Поэтому на перестрелке с использованием стрелкового оружия мониторинговая миссия ОБСЕ не реагирует как на грубое нарушение перемирия заключенного, которое должно было начаться 15 февраля. Речь идет именно о применении тяжелой артиллерии.
Да.
А тяжелая артиллерия активно применяется именно в районе Дебальцевского плацдарма. Это не только Дебальцево, это небольшие города Чернухина, Никишина и ряд других мелких населенных пунктов.
Именно об этом я хотела вас спросить. В соответствии с Минскими соглашениями сегодня стороны должны были отвести тяжелое вооружение от линии разграничения. Заместитель главы администрации президента Украины Валерий Чалый сегодня заявил, что Россия и представители самопровозглашенных республик не выполняют Минские соглашения. Михаил, а как вы считаете, будут ли все-таки стороны стараться отвести эти вооружения, или это под большим вопросом, исходя из того, что происходит сейчас в Дебальцево? Вот вы как журналист, который следите за ситуацией на месте. Есть ли готовность это у сторон вот этот пункт соглашения выполнить?
Это крайне сомнительно, потому что стороны в данном процессе не доверяют друг другу. И украинские военные сегодня заявили, что не будут отводить тяжелую артиллерию из Дебальцева в связи с тем, что боевики не прекращают обстрелы. Боевики, в свою очередь, заявили, что они не обязаны прекращать обстрелы, поскольку Дебальцево, по мнению, по словам представителей боевиков, в частности, господина Пушилина и Басурина, является территорией, которую они должны контролировать, поэтому они имеют право за нее бороться. Поэтому я не думаю, что они будут отводить тяжелую технику или тем более пехотные подразделения из этого района.
А есть ли у вас информация, остаются ли гражданские лица и сколько их в Дебальцево? Могут ли люди, насколько я понимаю, они не могут покидать зону боевых действий? Что происходит в гуманитарном плане в Дебальцево?
По словам волонтеров, с которыми я общался, в частности, это глава волонтерского фонда Дианы Макарова. Диана Макарова, она помогает батальону Национальной гвардии и в последние недели занимается эвакуацией мирного населения из Дебальцево. В городе вокруг него происходит гуманитарная катастрофа, по словам Дианы Макаровой. Проблемы с питанием, проблемы с водой. Разумеется, проблемы с эвакуацией, потому что вот те две дороги, о которых я упоминал, хорошая дорога, по которой могла бы проехать колонна с автобусами, с каретами скорой помощи, на которых Диана Макарова хочет эвакуировать мирное население из Дебальцево, проезд по этой дороге невозможен. На данный момент волонтеры ведут переговоры с ОБСЕ и с представителями боевиков об открытии зеленого коридора, но пока никаких успехов не достигнуто в этом направлении. Провести эвакуацию по грунтовой дороге, которую контролируют украинские военные, по крайней мере, контролируют в большей степени, чем они контролируют главную дорогу, также не представляется возможным. Дорога не подходит для движения автомобильных колонн. Сколько мирных жителей осталось в Дебальцево, на Дебальцевском плацдарме, сказать крайне сложно. Цифры разнятся, так волонтеры говорят о нескольких тысячах людей, которые там остаются, но проверить эту информацию, к сожалению, не представляется возможным.
Спасибо. С нами на прямой связи из Киева был журналист украинской службы «Радио Свобода» Михаил Штекель.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем выпуск. Сегодня президент Грузии Михаил Георгий Маргвелашвили назвал кандидатуру на пост главы Верховного суда. Свой выбор глава государства остановил на бывшей судье Верховного суда докторе права Нино Гвинетадзе. Несмотря на то, что ее кандидатура была избрана после продолжительных консультаций президента со всеми заинтересованными сторонами, Нино Гвинетадзе может не получить поддержку парламентского большинства грузинской мечты. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Президент Георгий Маргвелашвили вроде бы учел все те критерии, которые назывались в ходе обсуждения вопроса, каким должен быть глава Верховного суда. Из 28 кандидатур, которые были представлены президенту от профильных НПО, академических кругов и политических партий, Георгий Маргвелашвили остановил свой выбор на бывшей судье Верховного суда, докторе права, профессоре, исследователе Международного института Макса Планка в Германии Нино Гвинетадзе. Она запомнилась общественности тем, что, будучи судьей Верховного суда в 2005 году публично обвинила правительство Михаила Саакашвили в давлении на суд, за что и поплатилась должностью. Президент Маргвелашвили интересным считает в биографии Гвинетадзе то обстоятельство, что на протяжении многих лет она была членом партии республиканцев, а после прихода к власти в составе коалиции «Грузинская мечта» Нино Гвинетадзе приостановила свое членство в партии. Большинство правозащитных НПО и представителей заинтересованных сторон остались довольны выбором президента, но в парламенте, который должен проголосовать и утвердить ее кандидатуру, не подошли к кандидатуре Нино Гвинетадзе с тем же единодушным одобрением. Первыми о том, что не будут за нее голосовать, заявили представители бывшей партии власти «Нацдвижение», говорит депутат Сергородиани.
Она кадр периода правления Шеварднадзе, когда в судах брали взятки. Она аффилирована с республиканской партией и даже баллотировалась от этой партии. К тому же ее компетенция не подтверждена международным институтом.
Тем не менее, претензии националов к компетентности Гвинетадзе многие наблюдатели не разделяют. Если бы они поддержали ее кандидатуру, они официально признали бы, что Гвинетадзе действительно подверглась гонениям в период правления партии Михаила Саакашвили. Такую оценку сегодня можно было услышать от сторонников кандидатуры Гвинетадзе. Многих настораживает ее партийная просьба. Прошлое. Несмотря на то, что республиканцы остаются в составе правящей коалиции «Грузинская мечта», члены партии Бедзина и Иванишвили в последнее время часто поглядывают на них косо. Сам бывший премьер премьер-министр Дина Иванишвили неоднократно критиковал республиканцев. Последний раз это было 16 февраля в интервью к Вереспалитра. Иванишвили недоволен, что республиканцы открыто поддержали опального бывшего министра Ираклия Алассания и его партию свободных демократов. Фракция «Грузинская мечта» со своей стороны предложила свою кандидатуру на пост главы Верховного суда члена своей партии депутата Закария Куцнашвили. Сегодня Куцнашвили не стал отвечать на вопрос, будет ли он голосовать за Нинок Венетадзе, и захотел он говорить и о ее профессиональных качествах.
Президент назвал кандидатуру. Это его прерогатива. Но решение принимает парламент Грузии.
Одна из лидеров «Грузинской мечты» депутат Эка Беселя посоветовала своим коллегам от парламентского большинства воздержаться от публичного одобрения кандидатуры Гвенетадзе и дождаться итогов консультации внутри правящей коалиции. По ее словам, парламентское большинство этот вопрос будет обсуждать на следующей неделе. Для утверждения Нино Гвенетадзе на посту главы Верховного суда необходимы 76 голосов. Она сама в случае победы обещает защитить честь мантии и восстановить доверие людей к грузинской Фемиде. Когда состоится голосование, неизвестно. В случае провала ее кандидатуры президент должен представить парламенту на утверждение уже другую кандидатуру на пост главы Верховного Совета. Правозащитники опасаются, что весь процесс отбора кандидатуры, который был беспрецедентно прозрачным за всю историю существования Верховного Суда Грузии, может попасть под влияние правящей силы. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На фоне роста цен на продукты питания в самопровозглашенной республике Южная Осетия не в первый раз поднимают вопрос импортозамещения. Собственного производства как способа, с одной стороны, обеспечить себя доступной продукцией, с другой – возможность самим зарабатывать на своем рынке. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Обеспокоенность югостинских властей о случаях необоснованного роста цен на продукты питания. Заявление местных экспертов о необходимости собственного производства, если угодно, импортозамещения, как способа не зависеть от спекулятивных цен в России. И, наконец, сегодняшнее назначение нового министра сельского хозяйства. Стороннему наблюдателю может показаться, не иначе началось воплощение в жизнь того, о чем говорили последние 6 лет. Перспектива республики в развитом сельском хозяйстве и переработке сельхозпродукции. Если это и так, то начнется это воплощение не в этом году, говорит югостинский экономист Геннадий Кокоев. В бюджете на 2015 год не предусмотрено средств на развитие аграрного сектора.
Передо мной инвестпрограмма на 2014-2017 годы, и в этом году ничего не предусмотрено на сельское хозяйство, на следующий год 360, и на 2017 год сколько же? 675 миллионов рублей. Но разговор на межправкомиссии шел в том числе о том, что из этих денег-то 200 миллионов должны быть выделены из бюджета республики. Там и племенное животноводство, предполагается завести коров породы швед, с последующим скрещиванием с гофстинской породой, чтобы довести на до 9-10 тонн. И предполагается выделение 1500 гектаров земли для этого комплекса. И потом еще предприятие по переработке молочной продукции уже в самом Свинвале, наверное.
Что ж, племенное животноводство – вещь необходимая, и с этим не поспоришь. Но все это дело довольно длительное. По сути, речь идет о селекции, на которую могут уйти десятилетия. Это скорее проект на перспективу, чем комплекс незамедлительных мер по развитию предпринимательства на селе, как образа жизни, где хватает места всему – садоводству, виноградарству, отгонному животноводству и многому другому. И пусть не как источник наполнения республиканского бюджета, но как возможность сохранить деревню. Или даже как возможность крестьянам получать прибыль и обеспечивать свои семьи, наполнять местный рынок. По мнению Геннадия Кокоева, это не просто процесс освоения денег, это вопрос об устройстве жизни, который требует комплексного подхода. По мнению российского экономиста Александра Караваева, во многом перспектива предпринимательства на селе зависит от гибкости тех институтов, которые отвечают за развитие отрасли.
Это, в общем, вопрос такого грамотного менеджмента. Если по таким административно-бюрократическим причинам средства опаздывают, допустим, они не приходят в установленный период, как начало второго квартала, ну, к примеру, да, то, естественно, в момент их поступления они должны быть перераспределены на те статьи, которые требуются вот именно в данный конкретный момент времени. Вот, в принципе, такой выход из ситуации. Но, учитывая практику, обычно бывают определенные накладки. И, в общем, обычно сельскохозяйственная деятельность в России, она почти каждый год сопряжена с дефицитом финансирования.
Ну и как бы фермеры выкручиваются тем, что они берут какие-то краткосрочные кредиты на время пробега документов.
Ну да. должен быть разработан механизм взаимодействия югоосетинских банков или тех банков, которые работают в Южной Осетии, допустим, с главным распределителем этих средств России Россельхозбанком. У него достаточно средств для того, чтобы практически в любое время профинансировать ту или иную работу на территории России. Но Южная Осетия тут не должна являться каким-то исключением.
То есть, например, если целевые деньги на посевную опоздали и пришли во второй половине лета, как это часто бывает, то фермер должен иметь возможность весной перехватить какие-то короткие деньги в банке и выкрутиться, а пришедшее с опозданием финансирование потратить на погашение кредита или что-то другое, актуальное в это время года. Но все эти условия нужно обговаривать, нужна обратная связь, нужны постоянно действующие мобильные коммуникации между фермером, правительством и банком. Наверное, можно было бы обратиться и к опыту неправительственных организаций или даже задействовать общественников, которые знают, как и умеют это организовывать. В свое время югоосетинские общественники даже организовывали бизнес-центры на территории Северной Осетии, где обучали неопытных людей навыкам ведения собственного бизнеса. Что ж, может быть, это и к лучшему, что есть пауза в целый год, чтобы подготовиться и создать какие-то институции, наладить эту самую обратную связь правительства с деревней. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды с Тбилиси политолога Геи Нодия.
Маразма в грузинской политике последних лет много. Но история с расследованием убийства премьер-министра Зураба Жвания, а со времени его смерти прошло уже 10 лет, выделяется и на этом фоне. Неожиданная смерть действующего и молодого премьера всегда шок. Но тот шок усугублялся идиотскими обстоятельствами смерти. Премьер-министр отравился газом от плохо смонтированной печи отопления. По крайней мере, такой была официальная версия. Случаев отравления от этих печей в Грузии было немало, но, как правило, то были люди не слишком состоятельные. А тут премьер. Неудивительно, что очень многие официальные версии не поверили. Ну, не может премьер просто так отравиться газом, как пенсионер из Хрущевки. Что-то тут не так. Конечно, его убили. Как, почему, неизвестно. Но что убили, это точно. Так думали многие. Но сопротивление официальной версии объяснялось не только этим. Некоторые детали реально не сходились. Премьер погиб ночью. И не один, а во время встречи на специальной квартире с молодым человеком, начинающим бюрократом. Для деловой встречи и место странное, и партнер. Было явно, что власти чего-то не договаривали. Для большей убедительности правительство пригласило экспертов из американского ФБР, которые подтвердили, что Жвания действительно мог умереть от отравления. Но большая часть их отчета была засекречена. Опять подозрительно. Все это делало сомнения публики вполне легитимными. Естественно, оппозиция тему активно использовала. Кровавый Миша убил и Жвания тоже. Вот придем к власти и всю правду расскажем. Только вот новая власть уже 2 с лишним года, а ничего нового о смерти Жвания мы пока не слышали. На всякий случай посадили эксперта, который в свое время делал вскрытие. А вдруг, находясь в тюрьме, он вспомнит что-то интересное. Потом посадили членов личной охраны премьера. Но ничего. Тем не менее, власти пластинку не меняют. Подождите еще чуть-чуть. Скоро все раскроем. Секрет действительно был. Его многие знали и тихо нашептывали друг другу, но публично говорить никто не хотел. Заключался он в том, что Жвания, женатый человек с 3 детьми, был бисексуалом и умер во время тайной встречи с партнером. Когда власть мечты открыла новый сезон охоты на правду, представители националов начали публично намекать, что да, в деле есть некоторые пикантные детали, которые они, из уважения к памяти премьера, не хотят оглашать, но они ничего не меняют в версии об отравлении. И, наконец, прорвало. На днях дружественная националам телекомпания «Рустави-2» опубликовала часть старого отчета ФБР, из которого явствует, что на простынях в квартире, где произошел несчастный случай, обнаружили ДНМ обоих жертв, что означает, что они там лежали. Теперь о секрете можно говорить вслух. Не приходится сомневаться, что журналистам доклад слили националы, которым надоело слушать обвинения в убиении Жвания. Но чего они этим достигли? За годы версия об убийстве достаточно утвердилась в головах обывателя. Если принимать ее за данное, сведения о нетрадиционных пристрастиях скончавшегося премьера мало что меняют. Геев тоже убивают. Многие верят, что власти просто подложили ДНМ в простыни, чтобы обмануть своих американских хозяев, а теперь уже и грузинскую публику. проклятые националы, мало что убили Жуане, теперь для сокрытия содеянного еще и приписывают ему содомский грех. Но если в принципе допустить состоятельность официальной версии, то гомосексуальный аспект все ставит на свои места. Почему пикантные детали засекречивали, достаточно ясно. Дело не только в том, что это сделали по просьбе семьи, что вполне понятно. Гомосексуализм в Грузии – тяжелая стигма, особенно для политика, особенно 10 лет назад. Соратники Жвания поступили как грузинские мужики. Они поставили мужскую часть выше закона и решили скрыть то, что хотел скрыть их скончавшийся друг. В конце концов, не получилось. Политический результат раскрытия секрета заключается в том, что в официальной версии его смерти больше нет логических несуразностей. Хотя тот, кто не хочет в нее верить, все равно не поверит. Что касается того, повлияет ли эта история на социально-культурную составляющую проблемы, как относиться к стигме гомосексуальности, об этом судить пока рано.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Ноди. Текст читал Давид Какабадзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Украина отказалась от выполнения требований грузинской стороны о экстрадиции экс-президента Михаила Саакашвили и бывшего министра юстиции Зураба Адиишвили в Грузию. Об этом сегодня сообщила Главная прокуратура Грузии. В прокуратуре поясняют, что экстрадиция объявленных в розыск лиц между Грузией и Украиной осуществляется на основании Европейской конвенции 1957 года, Минской конвенции 1993 года о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам и двустороннего договора между Грузией и Украиной о правовой помощи и правовых взаимоотношениях по гражданским и уголовным делам, который был заключен в 1995 году. На основании положений этих документов стороны обязаны передавать друг другу разыскиваемых лиц. Так как Саакашвили и Адиишвили в Грузии предъявлены обвинения, и они объявлены в розыск, Главная прокуратура Грузии обратилась к Генпрокуратуре Украины с ходатайством о задержании и экстрадиции вышеуказанных лиц. Несмотря на обязательства стран в сфере экстрадиции, украинская сторона в этом вопросе сотрудничать не стала и отказалась от экстрадиции разыскиваемых лиц, подчеркивается в заявлении грузинской прокуратуры. По информации заместителя министра экономики самопровозглашенной Республики Абхазия Леона Кварчия, одним из предложений рабочей группы, которая по поручению главы республики разрабатывает пакет мер по совершенствованию налогового законодательства Абхазии, может стать повышение ввозных пошлин на автомобили. Об этом замминистра заявил на состоявшемся в парламенте заседании Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. По его словам, ввозные пошлины должны повыситься для автомобилей с большим объемом двигателей, а также для авто старше 12 лет, сообщает информагентство «Апсный пресс».
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В компании «Трансэлектрика» заявляют о согласовании с правительством Грузии ряда имевшихся вопросов по инвестиционному проекту «Худони ГЭС». В частности, инвестор, зарегистрированный сейчас в офшорной зоне, согласился перерегистрироваться в одной из европейских стран, а также обязался поставлять всю добываемую ГЭС-энергию грузинским потребителям. С подробностями наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Тема «Худоны ГЭС» возникла сегодня на конференции, которая проходила в Тбилиси при поддержке Министерства энергетики и банка ТБС. Выступивший с докладом министр Каха Каладзе в очередной раз заявил, что правительство прикладывает активные усилия для привлечения иностранных инвестиций в сферу энергетики. Чиновник сказал, что в правительстве есть понимание, что энергетическая независимость равнозначна независимости Грузии. При этом вице-премьер подчеркнул, что несмотря на обилие гидроресурсов, Грузия использует лишь мизерную часть своего энергетического потенциала, поэтому все усилия властей будут направлены на активные поиски новых инвесторов. Естественно, возник вопрос не только о новых, но и о замороженных энергетических проектах, в частности, проекте строительства Худони ГЭС, реализация которого буксует уже второй год. Инвестором проекта выступает компания «Трансэлектрика», которая готова вложить в проект свыше миллиарда долларов. Присутствующий на конференции технический директор «Трансэлектрики» Давид Мирцхулава заявил, что в скором времени ситуация может сдвинуться с мертвой точки. Раньше, по его словам, осуществлению инвестиций мешали протесты со стороны местного населения и ряд условий грузинского правительства.
На прошлой неделе мы провели итоговую встречу с министром энергетики Кахой Каладзе, где произошло окончательное согласование ряда параметров. В частности, компания согласилась выйти из офшора и зарегистрировалась в одной из европейских стран. Во-вторых, компания согласилась полностью продавать всю выработанную энергию в Грузии. На ближайшем заседании правительства будут внесены изменения в меморандум, после чего состоится его подписание.
Заверил Давид Мирцхулава. Эксперт в вопросах экономики Левана Лапишвили, однако, считает, что подписание меморандума лишь первый этап, и перед проектом есть еще немало преград.
Реализация проектов такой важности не дело одного министерства энергетики, а вопрос коллективной ответственности всего правительства. Работа должна вестись и в направлении ответственности инвестора, который должен предоставить аргументированное заключение по воздействию на окружающую среду, которое до сих пор не утверждено Министерством охраны окружающей среды. Немаловажен и вопрос коммуникации с местным населением, который властями изначально велся постфактум, с большим преобладанием эмоций. В конечном итоге и властям, и инвестору придется заново учитывать интересы общественности и местного населения, чтобы сделать его успешным.
Говорит Леван Алапишвили. Давид Мирцхулава, в свою очередь, уточнил, что проблемы экологии и коммуникации с местным населением теперь будут решаться совместно с правительством, а не на уровне лишь инвестора, как это было ранее. Он считает, что при удачном стечении обстоятельств строительство станции, мощность которой составит 700 мегаватт, стартует уже в 2015 году. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Сформированная после окончания Второй мировой войны система международных правил, очевидно, переживает кризис. В эпоху турбулентности и формирования новых правил игры нередко возникают новые субъекты самопровозглашенной республики. Наш постоянный автор из Сухуми прогнозирует появление новых непризнанных или частично признанных образований.
В этом году исполняется 70 лет после завершения Второй мировой войны. Много комментариев в СМИ было посвящено и 70-летию состоявшейся в феврале 1945 года Ялтинской международной конференции, определившей, как часто говорят, основы послевоенного мироустройства. 70 лет – это считается в современном мире и среднестатистической продолжительностью человеческой жизни. Разумеется, постялтинский мир не мог оставаться столь продолжительный срок совершенно неизменным, но сперва его не только напугало, но и прочно сцементировало появление ядерного оружия. Страх человечества перед самоистреблением и сейчас является одним из факторов, которые останавливают лидеров ведущих мировых держав в ходе их конфликтов перед так называемой «красной чертой». Самым ярким воспоминанием, о чем является Карибский кризис 1962 года. В начале 90-х с распадом распадом СССР и Югославии, политическая карта постялтинского мира существенно изменилась, а потом появилось и то, что я назвал бы международно-правовой амбивалентностью, то есть двойственностью восприятия. Явление это совершенно новое в истории цивилизации, когда некоторые государства признаны одной частью мирового сообщества, а некоторые другой, берет начало в 2008 году с провозглашения независимости Косово, хотя отдельные прецеденты, в частности Северный Кипр, Мавритания, которую Марокко долго считала незаконно отторгнутой частью своей территории, встречались и ранее, и, похоже, будет в дальнейшем только разрастаться. Почему мне так представляется? Вспомним, после окончания Второй мировой поверженная Германия никогда не поднимала вопроса о возвращении ей Судет, Восточной Пруссии и других утраченных территорий, и потому, что переживала покаяние за преступления нацизма, и потому, главным образом, что у нее не осталось в 45-м союзников, которым она могла бы апеллировать. Весь мир был против нее. Больше того, почти полвека после поражения Германия была расчленена. В конце же 20 века сложилась принципиально новая ситуация, когда стороны межэтнических конфликтов обращались за помощью к державам-покровителям, которые, в свою очередь, противостоят друг другу на мировой арене. Но не до такой, конечно, степени противостоят, чтобы раздувать пожар Третьей мировой и бросаться в него с головой. А поскольку международная жизнь и дальше не обещает быть бесконфликтной, число полупризнанных, частично признанных, как хотите, так и называйте, обещает расти. Власти же стран, считающих себя незаконно лишенными части своих территорий, Сербия, Молдавия, Грузия и Азербайджан, Украина и не знаю кто дальше, будут и впредь требовать свое, предъявлять претензии иностранцам без их ведома, посетившим отторгнутые территории, хотя рискну предположить, для обеих сторон конфликтов было бы лучше, если бы утратившие территории и испытывающие по ним фантомные боли, по примеру немцев середины прошлого века, сосредоточились на подъеме своей экономики. При этом, напомню, немцы-то смирились с потерей территорий, которые до этого в течение многих веков были заселены представителями их этноса. Что лучше, мировая война и определенность с частично признанными, которая наступит таки после победы одной из сторон, или мир с продолжением этой самой неопределенности? Третьего варианта, кажется, не предвидится. Думайте сами, решайте сами. Лично я за второе, меньше из зол. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Предлагаем вашему вниманию обзор прессы, с которой в Тбилиси ознакомился наш корреспондент Сергу Бригвадзе.
В политических и экспертных кругах Грузии продолжают обсуждать назначение Михаила Саакашвили на пост главы консультативного Международного совета реформ Украины. К примеру, представитель парламентского большинства Таймур Майсурадзе в беседе с журналистом информационно-аналитического интернет-портала Квира заявил, что президент Украины принял это решение на основании личного знакомства с Саакашвили, а не из политических соображений.
«Я учился в Украине, у меня там осталось много друзей, с которыми я поддерживаю контакт. Как они говорят, для украинцев эти назначения неприемлемы. Это решение президента поставило в неловкое положение само население. Я не знаю, чем он может быть полезен Украине. Однако я не считаю, что из-за этого должны быть прерваны дипломатические отношения с Украиной»,
сказал Таймур Майсурадзе. Специалист по международному праву Паатат Снубиладзе придерживается иного мнения. Он считает, что своими действиями украинские власти объявили о начале скрытой войны против руководства Грузии. Отношения между государствами основаны на нормах международного права, и Украина нарушила эти принципы, назначив на высокую должность человека, объявленного в розыск в Грузии, заявил Снубиладзе. Будущего у отношений между двумя государствами не может быть до тех пор, пока украинские власти будут укрывать разыскиваемых в Грузии Михаила Саакашвили и Зураба Адеишвили, считает эксперт.
«Я не понимаю, как можно назначать на должность людей, разыскиваемых Интерполом. При этом посол Украины прямо заявил: мы будем делать то, что захотим, и это не ваше дело. Долго Саакашвили в Украине не протянет. Там уже поднялась волна недовольства, которая в скором времени может накрыть и Грузию, чего очень ждут националы».
Поэтому с целью поддержания государственной безопасности необходимо в срочном порядке предпринять дипломатические шаги и ввести санкции против Украины, предусмотренные международным правом, считает Цнобилов. Беладзе. Газета «Резонанс» посредством своей официальной веб-страницы обратилась к гражданам Грузии с вопросом, увеличились ли их банковские долги за прошедший год. 74% из 3100 опрошенных ответили на вопрос положительно. Из них более 32% заявили, что долги их увеличились в значительной степени. При этом, согласно официальной статистике Национального банка Грузии, объем просроченных займов с 1 января по 17 февраля 2015 года возрос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ежегодно реестр должников увеличивается на 30 тысяч человек. Проблема заключается в серьезной безработице, падении курса лари и нестабильной экономической ситуации в стране, считает эксперт в вопросах экономики Звиат Канделаки. Поэтому он считает вполне реальной угрозу того, что число проблемных займов увеличится еще больше.
Это катастрофа, когда из 4 миллионов человек, населяющих Грузию, 132 тысячи числятся в реестре должников. Большей части этих людей придется продавать свое имущество и влачить существование без крыши над головой. Масштаб этой проблемы очень велик, поэтому правительство страны обязано проявить интерес к этому вопросу,
сказал Звиат Канделаки. Выход из сложившейся ситуации в осуществлении правильной экономической политики, считает эксперт. Заключается она в поддержке бизнеса и содействии росту доходов граждан Грузии. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса. Время рубрики «Голоса» с жителями Сухуми пообщалась Анаид Гагарян.
Как вы относитесь к идее собственной валюты в Абхазии?
Я считаю, что немножко рано нам об этом пока говорить.
Ну почему?
Ну, по-моему, еще много должна чего-то сделать, чтобы дойти до этого. Элла.
Хорошо было бы, но вряд ли это не получится. У нас, наверное, слишком слабая экономика, чтобы своя валюта была. А так в идеале прекрасно было бы. Мы только за. Абсар, что вперед, вперед, Анрих.
Положительно. А что? Это поднимет экономику, благосостояние народа. Банана.
Абсолютно отрицательно.
Почему? Можно?
Должен быть золотовалютный запас, а у нас его, знаете, нет. А иначе это фантики. Меня зовут Сергей Александрович.
Естественно, нужна. А как же? Я за.
Но насколько наша экономика готово, как вы считаете?
Государство это не сразу строится, потихонечку, поэтапно. Нужна, если государство, должна быть своя валюта. Меня зовут Дмитрий.
А если мы все равно от рубля зависим, зачем это надо? Думаю, не надо. Абсар появится, от этого ничего не изменится. Все равно все от рубля зависим.
Идея, конечно, неплохая, но думаю, что Абхазия еще не готова к этому. К своей валюте. Экономика наша, мне кажется, еще не готова к этому. А так, конечно, было бы неплохо. Задорожный Игорь.
Не, мы должны оставаться в рублевой зоне.
Вообще не плохо было бы, конечно, собственную валюту. Заур, мы из зоны рубля не вышли, первый президент тоже не вышел. Рубль в Абхазии – это наши деньги, наши. Собственную валюту делать это не так просто. Это очень трудно, собственно. Можно для внутреннего обращения, юбилейные и прочее.
Я бы был не против, конечно, с удовольствием. Был бы не против, если у нас были бы свои деньги.
Вопрос очень трудный, конечно, но знаете как, валюта-то должна быть подкреплена чем-то серьезным, да? А есть ли у нас такие возможности, так, если подумать? Я думаю, пока рано.
А можно ваше мнение узнать по поводу собственной валюты? Нужна ли она нам?
Я думаю, что нужна. Только вот не сегодня, а к этому надо подготовиться немножко. Не зря в мире целые экономические институты работают, и нам надо сначала их создать. Пока этого нет. Но к этому надо идти, и сегодня надо начинать буквально.
Я полностью согласен, надо иметь, но тут надо золотой резерв. Нормально, без этого какая валюта может быть? Он должен иметь подтверждение золота. Директор Ботанического института Эдуард Шамилевич Кубас.
Как вы относитесь к идее собственной валюты в Абхазии?
Положительно. Но при этом со всеми вытекающими из него последствиями надо этот вопрос, конечно, надо было решить. Было бы хорошо.
А что конкретно, о каких последствиях вы говорите?
Ну, надо свою экономику иметь хорошую, чтобы она подкреплялась товаром, материалом. Валюту иметь можно, это просто или бумага, или что-то, или там, я не знаю, золото. Но оно должно подтверждаться чем-то. Как-то экономика была на высоком уровне, что что-то производили, что-то кто-то продавали. Оно было подкреплено экономикой самой республики. А так валюту иметь, конечно, хорошо. Я положительно к этому отношусь. Сангулия Серви.
Анаид Гагарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа. В Тбилиси открылась выставка работ подопечных Центра психосоциальной реабилитации «Камара». Все представленные на экспозиции предметы и картины созданы руками людей, борющихся с наркозависимостью. Одним из ключевых направлений центра является арт-терапия. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Сразу у входа в выставочный зал посетителей встречает огромный, с человеческий рост циркуль. На стенах пестрят самые разнообразные картины. Одни по-детски наивные, другие же можно принять за работы профессиональных художников. Экспонатов так много, что поначалу глаза разбегаются. Тут и человек-коряга, пытающийся покинуть границы холста, и пестрые скворечники на любой вкус и размер, и увековеченный в глине поросенок. Судя по цветку, возложенному к его постаменту, он стал жертвой новогодних традиций. В конце зала инсталляция. Круглый аквариум с выстроившейся к нему очередью муравьев. Те, которые прошли этот путь, уже внутри сосуда, и, судя по всему, для них обратного пути уже нет. Мамука, мужчина средних лет в идеально выглаженной сорочке, один из тех, кто попытался свернуть с губительного пути. Во время разговора он улыбается всем лицом, даже глазами, окруженными тоненькими мимическими морщинками. В центр Камара он попал относительно недавно, 3 месяца назад. Впрочем, этого оказалось достаточно для того, чтобы интерес к хобби, которым он увлекался с детства, вновь проявился. Мамука пишет стихи, и они тоже часть экспозиции. Их текст выведен аккуратным почерком на плакатах, висящих в зале.
Здесь мне помогли вновь почувствовать то, о чем я уже забыл из-за той искаженной жизни, которой я жил. Я не могу сказать, что я полностью смог изменить ее и сейчас, но у меня появилась надежда. Я общаюсь с людьми, которые помогли мне поверить в будущее.
Поговорить с еще одним участником выставки, Георгием, удалось не сразу. Он, быстро двигаясь по залу, водил своих друзей от одной работы к другой, рассказывая им историю их создания. Одна из его миниатюр – кабинет министра, ключевым фрагментом которой выступает обитое черной кожей кресло, своего рода символ власти. Впрочем, кресло не совсем обычное, с характерной дыркой посередине для естественных отправлений. В своих миниатюрах Георгий пытается воссоздать определенные пространства. Так, например, его другая работа, подобие тюремной камеры со всем, что там находится, отсылает посетителей в мир книг Гурама Дочанашвили.
«Карцер люкс я создал под влиянием рассказа Гурама Дочанашвили, творчество которого я люблю уже очень давно. Это то место, куда, по его мнению, следует отправлять бездельников. Для своих миниатюр я использую различные металлы – медь, серебро, латунь, иногда золото. Это достаточно трудоемкий процесс. Центр Камара помог мне открыть в себе новые чувства, черты, о существовании которых я даже не подозревал. Он освободил закрытые границы моего мозга».
Человек, которому, вероятно, приятнее всего слышать эти слова – основатель Центра Камара Натья Панджикидзе. Именно она ведет в центре программу арт-терапии, которая, по ее словам, является одним из важных этапов комплексного лечения. Центр, говорит она, небольшой и пока экономически не очень сильный. Существует на пожертвования различных международных организаций. Проходить лечение одновременно на данном этапе там может 30 человек, говорит Натья Панджикидзе.
«Иногда нам приходится иметь дело с комплексными проблемами. Это несколько диагнозов одновременно, а порой и физические проблемы, которые были вызваны определенными веществами. Впрочем, улучшение обязательно наступает, если удается достучаться до души человека, разбудить в ней что-то. Мы на опыте смогли убедиться, если относиться к человеку хорошо, определить его в верную среду, в которой он сможет почувствовать себя в безопасности и раскрыться, он начинает творить. А творчество – это то, что отдаляет нас от животного и помогает приблизиться к Богу».
По словам Панджикидзе, средняя продолжительность терапии в центре Камара составляет 6 месяцев. Однако для некоторых подопечных порой допускают исключения. Им дают возможность задержаться в центре еще ненадолго. Причина, говорит Панджикидзе, страх, который обоснован отсутствием каких-либо государственных программ, которые могли бы стать следующей ступенькой для людей, возвращающихся в трезвую жизнь. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
Эхо Кавказа.
Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В В рубрике «Картинки с выставки» ведущая книжного обозрения Марина Ефимова рассказывает, каков типично русский роман и русская классика глазами иностранца.
Статья американской писательницы и публицистки Франсин Проуз в книжном обозрении газеты «Нью-Йорк Таймс» называется «Что сделало русскую литературу XIX века такой значительной?». Вероятно, у каждого русскоязычного читателя есть свой ответ на этот вопрос. Но чрезвычайно интересно узнать, что остается от великой литературы современному взыскательному американскому читателю после ее перевода на английский язык. Проуз начинает со сравнения.
Почему мы все еще читаем русских писателей позапрошлого века с неослабевающим наслаждением и восхищением? В чем их секрет? В убедительной силе, в прямоте и честности, в точности, с которой они описывали важнейшие аспекты человеческого опыта, именно важнейшие. Не опыт свиданий с партнерами, выбранными компьютером, не яростное раздражение из-за мелких неудобств, не возмущение задержкой заказа, выполненного на день позже. Нет, другого ранга события и чувства незабываемо описывали они в своих произведениях. Рождение, смерть, драмы детства, первую любовь, брак, счастье, одиночество, предательство, нищету, богатство, войну и мир.
Окидывая взглядом широту и глубину тематики русской классики, Проуз фиксирует еще несколько особенностей писателей XIX века. «Они представляют каждого человека целым миром», — пишет она. Вероятно, поэтому все их герои, хотя они родились и выросли в одной стране, так неповторимо индивидуальны. Проуз признается, что ей хочется аплодировать способности этих писателей убеждать нас в том, что в человеческой природе, в человеческой душе есть силы, готовые преодолеть преграды, поставленные требованиями общества, классовыми и национальными различиями и даже временем. Конец цитаты. Проуз восхищается бурным воображением Гоголя, таким ярким, что порождение его фантазии кажутся читателям не только вполне возможными, но даже естественными, например, если человек, проснувшись утром, обнаруживает пропажу собственного носа. Убедительность и яркость гоголевской фантазии, по свидетельству Франсин Проуз, позволяет иностранцам вполне оценить Гоголя, несмотря на предупреждение Владимира Набокова, которое Проуз приводит в своей статье.
Конечно, мы можем ощетиниться на утверждение Набокова, что если Гоголя читать не по-русски, то его вообще можно не читать. Набоков говорит о гоголевском языке, свежем, описательном, богатом юмором и неожиданными деталями. И наше восхищение еще усиливается от объяснения Набокова, как Гоголь избегал банальностей, унаследованных от древних. «От века небо было голубым, закат алым, листва зеленой», — объясняет Набоков. Только Гоголь первым увидел желтое и сиреневое.
Бегло обсуждая в короткой статье гигантов русской классики, Проуз пытается выделить наиболее впечатлившие ее черты их литературных талантов. «Персонажи Достоевского, — пишет она, — и для нас, иностранцев, живые люди, абсолютно реальные, даже если мы подозреваем, что в реальности никто не ведет себя так, как они, кидаясь друг другу в ноги или рассказывая с шокирующими деталями всю свою жизнь первому встречному в пивной». Вот что она пишет об особенностях чеховского таланта.
«Печальная утонченность, сверхъестественное искусство приоткрывать спрятанные глубинные эмоции мужчин, женщин и детей, населяющих его пьесы, его повести и рассказы».
О Толстом.
«Монументальность замысла и острейшая проницательность поднимает на эпический уровень каждый эпизод романов Толстого. От обыденной варки варенья или воровства слив деревенскими девочками до трагических полотен Бородинской битвы «В войне и мире» или «Скачек в Анне Карениной».
О Тургеневе.
«У Тургенева природа становится таким же важным персонажем, как и люди. Так же, как они, она дотошно описана, и так же, как они, все равно остается непостижимо мистической».
В дополнение, пишет Франсин Проуз, «я могу посоветовать тем, кто ищет наиболее полного ответа на вопрос о загадке русских классиков XIX века, прочесть набоковские лекции по русской литературе».
Некоторые аспекты книги Набокова могут раздражать. Например, его аристократические предубеждения, его презрение к персонажам романов Достоевского, этим, как он пишет, невротикам и лунатикам. Его отрицание почти всей литературы советского времени. Хочется спросить, а как же Ахматова, Платонов, Бабель? Но, с другой стороны, никто не написал так проницательно, как Набоков, о двух самых волнующих рассказах Чехова «Во враге» и «Дама с собачкой». Никто не представил более убедительных доказательств блистательного великолепия романа «Анна Каренина». И все же, поверьте, читать русских классиков даже лучше, чем читать лекции Набокова об их произведениях. читать и перечитывать, потому что их книги еще сильнее поражают своей красотой и значительностью каждый раз, когда мы возвращаемся к ним. Поэтому, закрыв последнюю страницу последней книги русской классики, возьмитесь снова за первую и начните читать сначала.
Ответила ли Франсин Проуз на вопрос, который она задала в названии статьи? В поэтическом смысле, конечно. Но есть и более приземленный вариант ответа. В XIX веке в России зверствовала цензура, государственная и церковная, не пуская свободную мысль в историческую науку, и в философию, и в теологию. Государство и церковь монополизировали ответы на вечные вопросы человеческой души. В чем смысл жизни? Что хорошо и что плохо? Возможно, это обстоятельство отчасти объясняет особое сгущение талантов в художественной литературе, где цензура была не такой непроходимой.
Рассказывала Марина Ефимова. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.